Глава вторая. Мои родители о чем-то разговаривали. Теперь я часто просыпаюсь в тишине рядом с тобой и весь дрожу от страха, потому что меня душат кошмары, оставляя во мне горькую накипь неверия. Вчера мне приснилось, будто Гитлера, седого полоумного старика с высунутым языком, поймали в Аргентине. Но в то время меня всегда будили голоса родителей, звучавшие даже, когда в доме был мир, возбужденно и приподнято. Мне снилось дерево, и эти голоса снова превратили меня из стройного ствола в мальчика, лежащего в постели. Тогда, в 47-м году, мне было 15 лет. В то утро разговор у них шел о чем-то необычном. Я не мог понять, о чем именно, но испытывал такое чувство, как будто во сне я проглотил что-то живое, и теперь оно шевельнулось во мне тревожным комком страха. «Ничего, Хесси, ты не огорчайся», — говорил отец. Его голос звучал робко, и он, наверное, повернулся к маме спиной. «Мне и то повезло, что я столько прожил. Джордж, если ты просто пугаешь меня, это не остроумно», — сказала мама. Она так часто выражала свои мысли, что бывало, когда я о чем-нибудь думал, ее голос звучал у меня в ушах. И сейчас, став старше, я иной раз говорю, а чаще восклицаю что-нибудь ее голосом. Кажется, теперь я понял, о чем у них речь. Отец думает, что он болен. «Хесси», — сказал он, — «ты не бойся, не надо бояться. Я не боюсь». Он твердил это, и голос его падал. «Нет, ты боишься», — сказала она. «Теперь я знаю, почему ты ночью то и дело вставал с постели». Ее голос тоже упал. «Я чувствую эту дрянь», — сказал он. «Она как ядовитый комок. Не могу его вытолкнуть». Такая подробность, должно быть, показалась ей неправдоподобной. «Этого нельзя чувствовать», — сказала она неожиданно тихо, как маленькая девочка, получившая нагоняй. А он повысил голос. «Будто ядовитая змея свернулась у меня в кишках. Бррр». Лежа в постели, я представил себе, как отец издает этот звук. Голова трясется, так что щеки дрожат, губы вибрируют, сливаясь в дрожащее пятно. До того живо представил, что даже улыбнулся. Они словно почувствовали, что я не сплю, и заговорили о другом. Голоса стали ровней. Бледный, трогательный, крошечный, как снежинка, клочок их совместной жизни, который на миг приоткрылся мне, все еще чувствовавшему себя наполовину деревом, снова исчез под привычной оболочкой нелепых пререканий. Я повернул голову и, стряхнув сон, посмотрел в окно. Морозные узоры стлались низом по закраинам верхних стекол. Утреннее солнце рассветило красноватыми бликами стерню большого поля за немощеной дорогой. Дорога была розовая. Обнаженные деревья с солнечной стороны отсвечивали белым. Ветви их отливали удивительным красноватым тоном. Все кругом сковал мороз. Сдвоенные нити телефонных проводов словно вмерзли в льдистую синеву неба. Был январь, понедельник. Я начал понимать. В начале каждой недели отцу приходилось собираться с духом перед возвращением в школу. А за рождественские каникулы он совсем развинтился и теперь яростно закручивал гайки. «Большой перегон», — так он называл время от Рождества до Пасхи. К тому же на прошлой неделе, первой неделе Нового года, произошел случай, который его напугал. Он ударил ученика в присутствии Зиммермана. Больше он нам ничего не рассказал. «Не разыгрывай трагедию, Джордж», — сказала мама. «Объясни толком, что с тобой?» Я знаю, где оно сидит. Казалось, он не просто говорит с мамой, а играет на сцене, как будто перед ним невидимая публика. А все из-за этих проклятых детей. Мерзавцы меня ненавидят. Их ненависть, как паук, засела у меня в кишках. «Это не ненависть, Джордж», — сказала она, — «это любовь. Ненависть, Хэсси. Я ее каждый день на себе испытываю». «Нет, любовь», — настаивала она. «Они хотят любить друг друга, а ты им мешаешь. Тебя нельзя ненавидеть. Ты идеальный человек». «Они меня ненавидят всеми печенками. Рады в гроб вогнать и вгонят. Раз — и готово. Моя песенка спета. Кому нужна старая развалина?» «Джордж, если ты это серьезно, — сказала мама, — тогда надо скорее посоветоваться с доком Апплтоном». Когда отцу удавалось добиться сочувствия, он начинал упрямиться и капризничать. «Не пойду я к этому проходимцу. Он чего доброго мне правду скажет». Мама, должно быть, отвернулась, и в разговор мешался дед. «И Бог правду любит, — сказал он, — а ложью только дьявол тешится». Его голос по сравнению с голосами родителей был внушительным, но слабым, словно великан вещал откуда-то издалека. «Нет, папаша, не только дьявол, — сказал отец, — я тоже. Я только и делаю, что лгу. За это мне деньги платят». На кухне по голым доскам кухонного пола застучали шаги. Это мама прошла внизу к лестнице, наискость от того угла дома, где стояла моя кровать. «Питер!» — крикнула она. «Ты встаешь?» Я закрыл глаза и погрузился в уютную теплынь. Согретое одеяло, как мягкие цепи, приковали меня к кровати. Рот наполнял сладостный густой нектар, от которого снова клонило в сон. Лимонно-желтые обои с маленькими темными кружочками, похожими на алые кошачьи морды, красным негативом отпечатались у меня в зажмуренных глазах. И снова вернулся тот же сон. Мы с Пенни стояли под деревом. Ворот ее блузки был расстегнут, расстегнуты перламутровые пуговки, как тогда, еще до рождественских каникул, когда мы сидели в темном Бьюике возле школы, и у наших ног жужжала электрическая печка. Но теперь мы в лесу, меж стройных деревьев, среди бела дня. В воздухе, недвижимо, как колибри, висит сойка с яркими цветными перышками, только крылья сложены и не шевелятся, а глаз, похожий на черную бусину, настороженно блестит. А когда она полетела, то показалась мне птичьим чучелом, который кто-то потянул за веревочку. Но, конечно, она была живая. «Питер, пора, вставай!» Она касалась рукой моего колена, а я гладил ее руку. Гладил долго, и терпение мое иссякло. Шелковый рукав закинулся, обнажив кожу с голубыми прожилками. Казалось, весь наш класс собрался там, в лесу, и все глядели на нас, но лиц различить было нельзя. Она наклонилась вперед, моя Пенни, моя маленькая, глупая, испуганная Пенни. Любовь нахлынула на меня, сладкая, густая. Чудесный мед скопился в паху. Ее зеленые, искристые глаза стали совсем круглыми от страха. Дрожащая нижняя губа оттопырилась, влажно поблескивала. Я чувствовал то же, что месяц назад в темном автомобиле. Моя рука очутилась на ее теплых, плотно сжатых коленях. Казалось, она не сразу это почувствовала, потому что только через минуту тихо сказала: «Не надо». А когда я убрал руку, посмотрела на меня так же, как тогда. Но в тот раз мы были в темноте, а теперь нас заливал свет. Ясно были видны все поры у нее на носу. Она была странно неподвижна. С ней творилось что-то неладное. «Хесси, скажи мальчику, что уже 7:17, а мне еще нужно проверить кучу контрольных работ. Я должен быть в школе не позже 8, иначе Зиммерман с меня голову снимет». Да, вот оно. Во сне это даже не казалось странным. Она превратилась в дерево. Я прижался лицом к стволу, зная, что это она. Последнее, что я увидел во сне, была кора дерева, корявая, с черными трещинами, и в ней крошечные зеленые точки лишайника. Она. Господи, это она. Помоги мне. Верни мне ее. Питер, ты что, издеваешься над отцом? Да я же встаю, понимаешь? Встаю. Так вставай, живо. Я не шучу, молодой человек. Ну? Я потянулся, и мое тело коснулось холодных краев кровати. Сладкий сок, наполнявший тело, отхлынул. Самое трогательное в этом сне было то, что она знала о происходящем, чувствовала, как ее пальцы превращаются в листья, и хотела сказать мне, глаза у нее были такие круглые, но не сказала, пощадила меня, превратилась в дерево без единого слова. Едва ли я сознавал, что Пенни способна на это, и только во сне мне открылась самоотверженность ее любви. Хотя она так юна, хотя мы так недавно коснулись друг друга, хотя я ничего ей не дал, все же она готова на самопожертвование. И я радовался всем существом, сам не зная чему. Словно мазок яркой краски был брошен на полотно моей жизни. «Вставай, солнышко, вставай, радость моя!» Мамин голос снова стал ласковым. Блестящий серый подоконник был, конечно, холодный, как лед. Я знал это, как будто уже коснулся его. Солнце поднялось чуть выше. Дорога расстилалась сверкающей розовой, как семга, лентой. А лужайка перед нашим домом была похожа на кусок старой наждачной бумаги, которым счищали зеленую краску. В ту зиму снег еще не выпадал. Я подумал, может, зима так и будет бесснежная? Интересно, бывало ли это когда-нибудь? «Питер!» Теперь в мамином голосе звучало нешуточное раздражение, и я кубарем скатился с кровати. Оберегая свою кожу от прикосновения ко всему твердому, я кончиками пальцев вытащил ящики, тумбочки, за стеклянные шарики, похожие на граненые кристаллы замерзшего аммиака, и стал одеваться. Мы жили в обычном фермерском доме, только чуть более благоустроенном. Верхний этаж не отапливался. Я стянул пижаму и постоял немного, чувствуя себя мучеником. Это был как бы горький упрек в том, что мы переехали в такую дыру. И все из-за мамы. Она любила природу. Я стоял голый, как будто хотел выставить ее глупость на показ перед всем миром. Если бы мир смотрел на меня, он подивился бы, почему живот у меня словно исклеван большой птицей. Весь в красных кружках, величиной с мелкую монету. Псориаз. Само название этой аллергии какое-то чуждое, нелепое. Язык сломаешь. Делало ее еще унизительней. Унижение. Аллергия. Я никогда не знал, как это назвать. Ведь это была даже не болезнь, а часть меня самого. Из-за нее мне почти все было вредно. Шоколад, жареная картошка, крахмал, сахар, сало, нервное возбуждение, сухость, темнота, высокое давление, духота, холод. Честное слово, сама жизнь была аллергенной. Мама, от которой я это унаследовал, иногда называла это недостатком. Меня коробило. В конце концов, виновата она, Ведь только женщины передают это детям. Будь моей матерью отец, чье крупное, оплывающее тело сияло безупречной белизной, моя кожа была бы чиста. Недостаток означает потерю чего-то. А тут мне навязали что-то лишнее, ненужное. В то время у меня было на редкость наивное понятие страданий. Я верил, что оно необходимо человеку. Все вокруг страдали, а я нет. И в этом исключении мне чудилось что-то зловещее. Я никогда не ломал костей, был способным, родители души во мне не чаяли. Вот я и возомнил себя счастливцем, а это оказалось опасным. Поэтому я решил, что мой псориаз — это проклятие. Чтобы сделать меня мужчиной, Бог благословил меня периодическим проклятием по своему календарю. Летнее солнце растапливало струпья. К сентябрю грудь и ноги у меня были чисты, не считая едва видных зернышек, бледных, почти незаметных, которые под холодом, суровым дыханием осени и зимы снова давали всходы. К весне они бывали в пышном цвету, но солнце, пригревая, уже сулило избавление. А в январе надеяться было не на что. Локти и колени, где кожа больше всего раздражалась, покрывались коростой. На лодыжках, где носки, обтягивая ноги, тоже вызывали раздражение. Остервеневшая сыпь сбилась в плотную розовую корку. Руки были в пятнах, и я не мог щегольски закатывать рукава рубашки, как другие мальчики. Но одетый я выглядел вполне нормальным. На лице Бог миловал. Не было ничего, только краснота у самых корней волос, которую я прикрывал челкой. На кистях рук тоже, кроме нескольких незаметных точечек на ногтях. А вот у мамы ногти на некоторых пальцах были сплошь усеяны желтой сыпью. Меня всего обжигало холодом. Скромный признак моего пола съежился в тугую гроздь. Все, что было во мне от здорового зверя, прибавляло мне уверенности. Мне нравились появившиеся, наконец, волосы. Темно-рыжие, упругие, как пружинки, слишком редкие, чтобы образовать кустик, они курчавились в лимонно-желтом холоде. Пока их не было, меня грызла досада. Я чувствовал себя беззащитным в раздевалке, когда, спеша скрыть свою сыпь, видел, что мои одноклассники уже надели мохнатые доспехи. Руки у меня покрылись гусиной кожей. Я крепко растер их, а потом любовно, как скупец, перебирающий свои богатства, провел ладонями по животу. Потому что самая сокровенная моя тайна, последняя глубина моего стыда, была в том, что чувствовать на ощупь предметы псориаза, нежные выпуклые островки, разделенные гладкими серебристыми промежутками, шершавые созвездия, разбросанные по моему телу в живом ритме движения и покоя, в душе было приятно. Понять и простить меня может лишь тот, кто сам испытал это удовольствие, поддеть ногтем целый пласт и отковырнуть его. На меня смотрели только темные кружочки с обоев. Я подошел к шкафу и отыскал пару трусов, в которых резинка еще подавала признаки жизни. Фуфайку я надел задом наперед. «Вы еще меня переживете, папаша», — раздался внизу громкий голос отца. «У меня в животе смерть сидит». От этих слов внутри меня зашевелилось что-то противное и скользкое. «Питер не спит, Джордж», — сказала мама. «Ты бы прекратил этот спектакль». Ее голос прозвучал уже далеко от лестницы. «А, ты думаешь, мальчик расстроится?» Отцу под самое Рождество исполнилось 50, а он всегда говорил, что не доживет до 50. И теперь, взяв этот барьер, он дал волю языку, словно считал, что раз уж в цифровом выражении он мертв, ему можно говорить что угодно. Иногда эта жуткая воля, которую он давал языку, не на шутку меня пугала. Я стоял перед шкафом в нерешительности, как будто знал, что мне теперь не скоро придется переодеться. Как будто потому медлил, что уже ощущал тяжесть предстоящего испытания. Из-за этой медлительности в носу у меня свербило, хотелось чихать. Внизу живота сладко ныло. Я снял с вешалки серые фланелевые брюки, хотя они были плохо отутюжены. Брюк у меня было три пары. Коричневые отданы в чистку, а синие я стеснялся носить из-за светлого пятна внизу у клапана. Я не мог понять, откуда оно взялось, и проглатывал незаслуженную обиду, когда эти брюки возвращались из чистки с оскорбительным печатным ярлыком. За невыводимые пятна мастерская не отвечает. Рубашку я выбрал красную. Вообще-то я ее носил редко, потому что на ярко-красных плечах были особенно заметны белые хлопья, сыпавшиеся у меня из головы, как перхоть. И мне хотелось сказать всем, что это не перхоть, как будто это могло меня оправдать. Но ничего, надо только помнить, что нельзя чесать голову, и благородный порыв взял верх. В этот суровый день я принесу своим товарищам алый дар, огромную искру, украшенную двумя карманами, эмблему тепла. Шерстяные рукава благодарно скользнули по моим рукам. Рубашка стоила $8, и мама не понимала, почему я ее не ношу. Она редко вспоминала про мой недостаток, но уж если вспоминала, то не скрывала беспокойства, как будто это касалось ее самой. А у нее-то кроме следов на ногтях и на голове, можно сказать, ничего и не было, не то что у меня. Но я не завидовал. Ей и без того приходилось не сладко. Отец говорил: «Нет, Хесси, папаша непременно переживет меня, непременно. Он всегда жил как праведник. Папаша Крамер заслужил бессмертие». Я не стал прислушиваться, и так знал. Она это примет как упрек, что ее отец зажился и сидит столько лет у него на шее. Она думала, что мой отец нарочно старался свести старика в могилу. Так ли это? Хотя многое подтверждало ее правоту, я никогда этому не верил. Слишком уж все выходило просто и страшно. По шуму внизу у раковины я понял, что она промолчала и отвернулась. Я живо представил ее себе. Шея от негодования пошла красными пятнами, ноздри побелели, щеки дрожат. Волны чувств, бушевавшие подо мной, словно подбрасывали меня. Когда я присел на край кровати и стал надевать носки, старый деревянный пол вздымался у меня под ногами. Дедушка сказал: «Нам не дано знать, когда Бог призовет нас к себе. Здесь, на земле, ни один человек не знает, кто нужен на небе». «Ну, я-то наверняка знаю, что я там не нужен», — сказал отец. «Очень интересно Богу смотреть на мою уродливую рожу». «Он знает, как ты нужен нам, Джордж. И вовсе я вам не нужен, Хесси. Для вас было бы лучше, если б меня вышвырнули на свалку. Мой отец умер в 49 лет, и это было самое лучшее, что он мог для нас сделать». «Твой отец отчаялся», — сказала мама. «А тебе из-за чего отчаиваться? У тебя замечательный сын, прекрасная ферма, любящая жена». «Когда мой старик отдал Богу душу», — продолжал отец, — «мать, наконец, вздохнула свободно. Это были самые счастливые годы в ее жизни. Знаете, папаша, она была необыкновенная женщина. «Какая жалость, что мужчинам нельзя жениться на своих матерях», — сказала мама. «Ты не так меня поняла, Хэсси. Мать превратила жизнь отца в ад на земле. Она его поедом ела». Один носок был рваный, и я заправил его поглубже в ботинок. Был понедельник, и у меня в ящике остались только разрозненные носки да толстая пара из английской шерсти, которую тетя Альма прислала мне к Рождеству из Трои, штат Нью-Йорк. Она там работала в универмаге в отделе детской одежды. Я понимал, что носки дорогие, но они были ужасно толстые, и когда я их надел, мне показалось, что ногти у меня на ногах врезаются в мясо, и я не стал их носить. Ботинки я всегда покупал тесные, размер 10,5 вместо 11, который был бы впору. Мне не нравились большие ноги. Я хотел, чтобы у меня были легкие, изящные копытца плясуна. Пританцовывая, я вышел из своей комнаты и прошел через спальню родителей. Белье у них на постели было сбито в кучу, открывая матрас с двумя вмятинами. На покоробившемся комоде валялась целая груда пластмассовых гребешков всех цветов и размеров, которые отец принес из школьного стола находок. Он всегда тащил домой всякий хлам, словно пародировал свою роль кормильца семьи.